أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Мы начали с вами разбирать книгу «Три основы, три принципа», которую написал Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. И дошли с вами, значит, начали с вами первое предисловие разбирать, дошли до третьей вещи, которая является обязательным изучением ее, и также действие в соответствии с этим. Это ад-да'ва. То есть, третья вещь – это призыв к этому. И напомню чуть-чуть то, что мы разобрали с вами. Бисмилляхи рахмани рахим. Дальше шейх сказал: «Иалям рахимакуллах, знай, да помилуй тебе Аллах, аннаху яджибу алейна та'алюму арба'и масай». То, что обязательно для нас изучение четырех вопросов. Аль-уля аль-айн, вахуа ма'арифатуллах, ва ма'арифату набихи, ва ма'арифату дин ислам, биль-адилля. Первая вещь – это знание, то есть шариатское знание. Это познание Аллаха, познание его посланника, познание его пророка, познание религии ислам с доказательствами. Ас-сани аль-амалю бихи. И вот остались ад-да'вату илейх, третьего, до сюда дошли. Значит, разобрали, что такое бисмилляхи рахмани рахим, разобрали смысл великого имени Аллах, исму джалаль Аллах, разобрали именно ар-рахман, ар-рахим, почему шейх, для чего шейх начинал именно с этой фразы, какой ее смысл. Значит, разобрали, что такое ваджиб, для кого ваджиб. Значит, говорили о том, что знание, это подразумевает здесь шариатское знание, что требует познания Аллаха от нас, познания его пророков, что требует познания ислам, что такое религия ислам. Говорили о том, что общий смысл, частный смысл, кто является на сегодняшний день мусульманами. Говорили о том, что такое, значит, почему шейх упомянул слово с доказательствами, то есть упоминали, что такое таклид. И говорили также о достоинстве знаний, говорили о цели знания, это уже вторая вещь, то, что цель знания – это амал. Говорили о достоинстве амала, о том, как праведные предшественники делали амал на то знание, которое они получали. Сегодня, иншаллах, начнем третью вещь, которую обязательно для нас изучение – это призыв. Призыв к этому, то есть, как ученые большинство сказали, призыв к знанию. Но также другие сказали, что призыв и к знанию, и к делу. И поэтому сегодня будем, значит, когда будем говорить насчет призыва, разберем. Первое, во-первых, для кого обязательно призыв? Второе, к чему должен призывать человек в первую очередь? Третье, кого нужно призывать, то есть с кого нужно начинать, и с кого нужно начинать призыв? И четвертое, значит, как призывать, какие условия есть у призыва? Это, об этом немного скажем. Назовем виды призыва, там разные виды призыва есть. И скажем о достоинстве призыва, и также в конце скажем об опасности того человека, кто оставляет призыв. И, значит, первый вопрос, кому, значит, обязательный призыв? Обязательный призыв тому человеку, у которого, который изучил эти вещи, потом для него становится обязательным совершать их, и также становится обязательным для него распространять их. То есть, например, человек изучает единобожие, например, познание Аллаха или познание посланника Аллаха, познание религии, ислам, доказательством, и совершает эти вещи, и распространяет эти вещи. А что касается человека, который не знает это, то для него обязательно сначала изучить эти вещи, а потом уже тоже призывать. И доказательство на это, как сказал Аллах Всевышний: «Куль хазихи сабили адуу иля Аллахи аля басира, ана ва манит табаани, ва субхан Аллахи, ва ма ана мин аль мушрикин». Скажи: «Таков мой путь, я и мои последователи призываем к Аллаху на основе знаний, на основе убежденности, и причист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников». То есть в этом аяте указано слово «аля басиру» на основе знания. Поэтому надо призывать тому человеку, который обладает знаниями. Второй вопрос, который затронем мы, к чему первоначально должен человек призывать, с чего начать. И, наверное, все это знают, что первоначально человек должен призывать единобожие. Так как единобожие – это самая первая вещь, которую Аллах обязал для своих творений. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, призывал к единобожию в течение 10 лет в Мекке. а затем уже были ниспосланы какие-то законоположения, как молитва, закят, хадж, джихад. Поэтому в первую очередь нужно человека призвать к единобожию, так как все посланники от первого до последнего призывали к этому, это основа их было призыва. Как сказал Всевышний, «Валякот ба'атна фикули уммати расуля, на не абудуллаха ваджитанибут тоагут». Мы уже послали в каждую общину посланника с призывом «Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь того, чему поклоняются помимо Него», то есть сторонитесь тагута. И также Аллах сказал, «Вама арусальна мин коблика мир расулин илля нухи илейх аннаху ля илляха илля анафа абудун». И мы не послали до тебя ни одного посланника, кроме как внушили, не послали ему откровение о том, что нет никого достойного поклонения, кроме меня, поклоняйтесь же мне. То есть здесь ясно указывается, что первое, с чем пришли посланники, это было уединение Аллаха в поклонении, призыв к этому. И также из сунны на это есть доказательство, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, отправлял Муаза ибн Джабаля в Йемен, он ему сказал, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدَعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَلَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ. И пусть первое, к чему ты будешь их призывать, это свидетельство о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. И как в другом риваяте пришло, أَيُّوَحِدُ اللَّهِ, или чтобы они уединяли Аллаха. فَإِنْهُمْ أَتُعُوكَ فِي لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهُ افْتَرَضُ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ. Если же они подчинятся тебе в этом, то сообщи им то, что Аллах обязал их совершать 5 молитв. То есть, в первую очередь, человеку нужно объяснять, что такое «Ля Илляха Илляллах», чтобы он принял это «Ля Илляха Илляллах», чтобы он уединял Аллаха в поклонении, проявлял неверие во то, что чем поклоняется помимо Аллаха. Ведь иначе, если человек, например, будет совершать молитву и будет держать пост, и будет совершать хадж, однако, если он не будет жить в соответствии с «Ля Илляха Илляллах», то это не принесет ему пользы, поэтому первое, к чему нужно призывать, это единобожие. Третий вопрос, кого нужно призывать или с кого нужно начинать? Значит, призыв идет ко всем людям и к джиннам. Вообще призыв идет ко всем мукаляфам, то есть тех людей, которые Аллах обязал поклоняться ему, тех разумных существ, которых Аллах обязал поклоняться ему. Как сказал Аллах, «Вама хулякту льджинна валь инса илля лия абудун». Я создал джиннов и людей только лишь для того, чтобы они поклонялись мне. Поэтому призыв к единобожию, это идет ко всем людям. Однако с кого нужно начинать? Конечно, нужно начинать с самых близких тебе людей. Начинать нужно со своей семьи, со своих близких друзей. Как это делал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Аллах в Коране ему сказал, «Ва анзир аширатака ль-акрабин», и предостерегай своих ближайших родственников. И также Аллах сказал, обращаясь к верующим, «Я юхаллядина аману ку анфусакум ва ахликум наро». «О те, которые уверовали, спасайте самих себя и свои семьи от огня». Поэтому человек должен уделять тоже внимание своей семье, уделять внимание своим детям, чтобы они изучали единобожество, чтобы они соблюдали права Аллаха, изучали религию ислам. Если сам обучается, их тоже должен обучать. В наше время люди появились, которые едут далеко в далекие страны, не зная их языков, начинают там призывать их к «Ля Илляха Илляллах», сами не зная его смысла, и оставляют свои семьи. И также вопрос есть, как нужно призывать, то есть какие условия есть у призыва. Для того, чтобы призывать, нужно соблюдать следующие условия, которые взяты тоже из Корана и Сунны. Значит, первое условие, о нем мы немного сказали в начале, чтобы призывающий человек, у него были знания. Как это пришло в аяте, «Куль хазихи сабилии адуу илля Аллахи аля баширо ана ва мани таба'ан». Скажи, это мой путь, и я и мои последователи призываем к Аллаху на основе знания. То есть человек должен знать, к чему он призывает. А ведь иначе, если человек будет призывать людей, говоря, что для них что-то является ваджибом, а в действительности в религии Аллаха это не является ваджибом, или он будет призывать людей оставить какую-то вещь, говоря, что это харам, а в действительности это не является харамом, то тем самым человек возводит ложь на Всевышнего Аллаха. И второе условие, что человек, который призывает, он должен знать положение того человека, которого он призывает. Это откуда это взяли ученые? Ученые взяли это то, что когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, отправлял Муаза в Йемен, он сказал, «Инна катати кауман мин ахлиль китаб», «Поистине ты придешь к народу из обладателей Писания». То есть он сказал это, тем самым давая знать Муазу ибн Джабалю, то, что он был осведомлен о положении тех людей, кого он будет призывать. То есть то, что они обладатели Писания. И вторая вещь, то, чтобы он был готовым. там с их стороны могут поступить вопросы, так как они ахлюль китаб и у них есть знания. То есть человек должен быть как врач по своим пациентам. И, конечно, его призыв должен соответствовать Корану и Сунне, не выходя за их рамки, не, например, не призывать через запрещенные вещи, через музыку или там через разные бидааты, через маулиды там, потому что это является запретным, это не делали ни пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ни его сподвижники. Значит, третье условие, когда человек должен призывать, он должен быть мягким, он должен быть мудрым, то есть не должен быть грубым. Здесь я не призываю там любить кафиров или дружить с кафирами, нет. Но во время призыва человек должен быть мягким, должен не быть грубым, должен быть хорошо с ним разговаривать, культурным быть. Как сказал Всевышний Аллах, «Вакулю линнаси хусна» – «И скажите людям благое». То есть человек должен общаться с ним так, чтобы не вызвать у него какую-то агрессию или не вызвать у него негативных качеств, которые впоследствии за собой поведут упорство или высокомерие. И поэтому Аллах сказал о посланнике Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, «Фабима рохматим мин Аллахи линта ляхум, валяу кунта фаззон гулизаль кольби лян фадду мин хаулик». «По милости Аллаха, ты был мягок с ними, а если бы ты был гулизаль кольби, жестокосердечным, то они бы разбежались от тебя, Поэтому причина того, что вокруг посланника, саллиллаху алейхи вассалям, люди собирались, это тоже было то, что его призыв был основан на мягкости, на доброте. И также Всевышний Аллах сказал: «Удуу иля сабиля роббика биль хикмати валь мау'изати ль хасанати ва джадильхум билляти хия ахсан». «Призывай к пути твоему Господу с мудростью, с хорошим, с добрым увещеванием и спорь с ними тем, что лучше». Поэтому, когда человек общается, призывает кого-то к Всевышнему Аллаху, должен соблюдать то, что Аллах приказал своему пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Это мудрость, это благое увещевание, доброе увещевание. А если же происходит спор, то спорить наилучшим образом. И также сказал Всевышний Аллах, обращаясь к Мусе, обращаясь к Харуну, приказывая им обоим, говоря: «Куля ляху каулян ляинан ля'алляху ятазаккару ау яхша». Скажите ему, то есть фараону, Аллах приказывает им обоим, говорит, скажите ему мягкое слово. Может быть, он помянет назидание или устрашится. Ибн Касир, рахимахулло, взял здесь такую файду. Он говорит, поистине в этом аяте есть великое айбро. Айбро – это как поучительный урок есть. То, что фараон, он был слишком высокомерным, он был слишком заносчивым человеком. И вместе с этим Муса, алейхиссалям, в то время он был самым избранным человеком, которого Аллах избрал среди всех его творений того времени. И несмотря на это, Аллах приказывает ему, чтобы он обращался к фараону с мягкостью и учтивостью, то есть потому что у фараона и у него есть положение, чтобы не вызвать у фараона каких-то негативных качеств, чтобы он не отреагировал с высокомерием на призыв Мусы, алейхиссалям. И сунны тоже много доказательств на это. Если мы будем смотреть в сиру, то что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, всегда призывал с мудростью, всегда призывал с мягкостью. И как передают на хадис от Айши сахих муслим, то, что посланник Аллах, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине мягкость, если будет в какой-то вещи, то это лишь улучшает ее. Если мягкость исчезает из этой вещи, то это портит ее». И также вспомните хадис, наверное, все знают, когда посланник Аллах, саллиллаху алейхи вассалям, как поступил с бедуином, который мочился в мечети. Сподвижники встали, хотели его остановить. Посланник Аллах, саллиллаху алейхи вассалям, сказал им: «Сядьте». После чего, как бедуин закончил, он приказал принести ведро воды и вылил на это место, где он мочился. И после этого ему спокойно объяснил, что это мечети построены не для этого. И однако вместе с этим посланник Аллах, саллиллаху алейхи вассалям, не унижался, не терял своего достоинства и не шел на компромиссы неверных, когда они ему предлагали, например, поклоняться один день идолам, один день Аллаху. Такие компромиссы он, такие уступки никогда не делал. Виды давата. Значит, дават, он бывает и словом, и призыв бывает словом и делом. Например, словом это как человек призывает своим словом, то есть делает хутбу, обращение, или делает какое-то насиха, либо он пишет какую-то статью, или, например, пишет книгу или там все, что с этим связано, значит, да. И также дават бывает делом. Делом, то есть имеется в виду, когда человек сам делает, уже он, это уже будет призывом. Например, у человека хороший ахляк, хорошие нравственные качества. Это уже призыв будет. Люди будут на него смотреть и будут с него брать пример. И также дават будет обязательным. То есть то, что является обязательным изучать, то, что является обязательным совершать, дават к этому тоже является обязательным. Дават к этому тоже является обязательным. То есть и к видам давата тоже заходит приказ к одобряемому, запрет порицаемого. И здесь тоже спросили, у одного ученого спросили, обязательно, вот мы знаем, да, что, например, знание человека, если берет знание, то после знания он должен амал делать. И пользы нет от знания, если оно за ним не следует амал, и также нету пользы от амала, если оно не основано на знаниях. И такой вопрос им задают, должен ли человек делать, чему он призывает, делать то, к чему он призывает? Конечно, должен. Однако, если даже он не делает то, что, к чему он призывает, то в этом случае он совершает одну ошибку, то, что он не делает. А если же он еще и оставляет призыв, то, что является обязательным, то он уже совершает две ошибки, и не делает, и не призывает. Но, однако, такие ученые, которые сами не делают и других призывают, это плохие ученые, про которых Ибн Аль-Койм примерно следующее сказал, когда ихние рты призывают, ихние дела отвечают людям, призывают людей к истине, ихние дела отвечают, не слушайте их, ведь поистине, если бы то, что они говорили, было правдой, то они первые бы, кто совершали бы это. Теперь мы скажем о достоинстве призыва. Достоинство призыва очень велико, потому что Аллах говорит: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Кто лучше слова, чем тот, кто призывает к Аллаху и совершает праведные дела и говорит: поистине я один из мусульман. То есть здесь, когда приходит вопросительная частица «кто», в Коране здесь подразумевается отрицание. То есть нет никого более прекраснее слова, чем тот человек, который призывает к Аллаху, совершает праведные дела и говорит: поистине я из мусульман. И здесь в этом указание здесь тоже, что призывает к Аллаху, что основа призыва — это призыв к Аллаху. И как сказал шейх Улислам ибн Тимия, что пророческий призыв, и не только пророческий призыв, даже цель создания творения, цель неспосылания писаний, отправления посланников — это чтобы религия полностью была посвящена Аллаху. То есть это призыв творения к их Творцу. Также на то, что указывает на достоинство призыва, на ту на великую награду, которая ждет человека, который призывает, это следующий хадис. Посланник Аллах, саллиллаху алейхи салям, когда отправлял Али, он сказал: «Фаваллахи, та ин яхди Аллаху бика роджулян вахидан, хойрун ляка мин хумрин наан». Клянусь Аллахом, если Аллах посредством тебя выведет на прямой путь хотя бы одного человека, то это будет для тебя лучше, чем обладание красными верблюдами. И как сказал имам ан-Навави, рахимахуллах, то, что красные верблюды — это самая дорогая, самая ценная вещь у арабов. И они приводили ее в пример для сравнения каких-то вещей лишь только для того, чтобы указать на ценность той вещи, с которой сравнивается. И также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Мандаля аля хойрин фаляху мислю аджри фаалихи». Тот, кто укажет на благое, то ему будет такая же награда, как тот, кто совершил это. И также приводится у муслима, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман даа иля аль-худан, кяна ляху мин аль-аджри мислю уджури ман таби'аху, ля янкусу залика мин уджурихим шей'а. Ва ман даа иля дулалятин, кяна алейхи мин аль-итми мислю асами ман таби'аху, ля янкусу залика мин асамихим шей'а». Тот, кто призовет на прямой путь, ему будет награда подобна той награде, по награде тех людей, которые последуют за ним в этом, и их награда ни насколько не уменьшится. А тот человек, который призовет к заблуждению, то на нем будет такой же грех, как грех тех людей, которые последовали за ним, и их грех до этого не уменьшится. Здесь тоже есть в этом хадисе указание на то, что человек должен призывать не к заблуждению, должен призывать к истине, должен смотреть, чтобы его слова соответствовали Корану, Сунне, соответствовали пониманию, сподвижникам, тому, чему говорили ученые. Значит, закончим упоминание тем, о призыве упоминанием закончим о том, что человеку не надо оставлять призыв. Ведь если человек оставляет призыв, не хочет обучать людей, не хочет призывать людей к истине, после того, как зная ее, он ставит себя под угрозу. Как сказал Всевышний Аллах, «Инна ллязина яктумуна ма анзальна миналь байинати валь худа мин баади ма байяннаху линнаси фил китаби, уляйка яль'анухум Аллаху ва яль'анухум ллаинун, илля ллязина табу ва асляху ва байяну, фа уляйка атубу алейхим ва ана тавваб ар-рахим». Аллах говорит, поистине, те, которые скрывают то, что мы не спаслали из ясных знамений прямого пути, прямого руководства, после того, как мы разъяснили это людям в Писании, проклянет Аллах и проклянут проклинающие. То есть проклятие имеется в виду, Аллах отдалит их от своей милости. Кроме тех из них, которые покаялись, исправили и стали разъяснять, то есть разъяснять то, что скрывали, таких этих я приму покаяние, ведь я принимающий покаяние, милосердный. И также шейх привел на обязательность призыва знаниям то, что сура Аср, именно те слова «Ватавасау бильхак», и призывали друг друга к истине. И то есть это качество, которое должен иметь человек, чтобы не оказаться в убытке, то есть должен призывать к истине. Теперь четвертая вещь, которая является обязательной, тоже ее изучение, и также амал на нее тоже является обязательным, это «Ар-робиа ас-собру аляль азафихи». Четвертая вещь – это терпение, проявление терпения над тем вредом, который будет постигать на этом пути, то есть на пути призыва имеет в виду шейх. Сейчас будем разбирать, иншаллах, что такое терпение в языке, что такое терпение в шариате, в каких положениях необходимо терпеть, то есть виды терпения. Также, скажем, виды вреда, которые идут со стороны людей, которых призывают. Кого постигает в первую очередь этот вред? Значит, мудрость этих испытаний, которые будут постигают человека. Скажем, о достоинстве терпения и награде терпеливых. И потом, иншаллах, в конце закончим, разберем суру Аср и разберем слова имама Шафи и имама Аль-Бухари. Значит, собр в языке – это аль-ман'у аль-хабс, то есть удержание, сдерживание. Имеется в виду здесь сдерживание. В шариате подразумевается сдерживание души от гнева, языка от жалоб, а органы от разрывания одежды или биения себя по щекам и остальными вещами, которые человек показывает то, что он не в состоянии терпеть. Это имеется в виду терпение по отношению к предопределению Аллаха. А также есть еще терпение в повиновении Аллаху. То есть человек должен проявлять терпение в повиновении Аллаху. Ведь поистине в повиновении Аллаху нужно много терпения. Читать молитву нужно терпение. Держать ураза, пост нужно терпение. Платить закят нужно терпение. Делать хадж, совершать хадж нужно терпение. Делать джихад нужно терпение. Терпение это, как сказали ученые, это половина веры. И также третий вид есть, это терпеть в оставлении запрещенного Аллаха. То есть, чтобы человек отстранялся от запрета. И это тоже, в этом тоже нужно много терпения. То есть, терпение у него бывает три вида. Что касается здесь, шейх имеет в виду терпение в предопределении. То есть, предопределение не то, которое связано, например, с голодом, с холодом или с бедностью, а именно, которое связано со стороны людей приходит оно. Тот вред, который приходит со стороны людей, и на это нужно делать терпение. Именно на это нужно делать терпение. Потому что человек, когда встает на место посланников, следует за ними в призыве, призывает, сказали же, я и мои последователи, мы призываем к Аллаху. То есть истинные последователи пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, это те люди, которые призывают к Аллаху. Поэтому человек, когда становится на место посланников, с ними происходит то же самое, что происходило с посланниками. Со стороны людей будут нападки. Поэтому вред бывает физический. То есть человека могут бить, человека могут сажать в тюрьму, человека могут пытать и даже убить. И все это было с пророками, с наилучшими творениями Аллаха. Также вред может со стороны людей быть со стороны это имущественный. То есть человеку могут, его имущество могут сжечь, его могут лишить имущества, забрать, конфисковать и так далее. И также вред может быть словесный, то есть человека будут оскорблять, его будут ругать, его будут обзывать, обвинять во лжи и так далее. И это является законом Аллаха, сунной Аллаха, то, что человека будут постигать испытания. Каждого человека, каждого мусульманина будут постигать испытания. Однако тот человек, который начинает призывать к Аллаху Всевышнему, его будут постигать испытания в первую очередь. Аллах сказал в Коране, وَلَقَدَ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. До тебя уже также сочли посланников лжецами, и они терпели за то, что их обвиняли во лжи, и им причиняли страдания, пока не пришла к ним наша помощь. Поэтому Аллах приказывал пророку, саллиллаху алейхи вассалям, набираться терпения, и говорил: «Фасбир инна ваад Аллахи хакко». Терпи, ведь поистине обещание Аллаха истина. То есть терпи их противоречия, терпи их упорство, ведь поистине Всевышний Аллах исполнит данное тебе обещание в том, что Он поможет тебе против них. И сказал Всевышний Аллах: «Фасбир кама собара улюля азм минар русуль». Прояви терпение, терпи так, как терпели обладатели твердой решимости из посланников. И поэтому для верующего человека, который начинает призывать к Аллаху, он непременно встретит со стороны людей много неприятностей, потому что призывающий требует от них, чтобы те оставили свои страсти, требует от них, чтобы они оставили свои традиции и обычаи, которые противоречат исламу, требует от них, чтобы они оставили законы, которые противоречат исламу, требует от них, в первую очередь, чтобы они оставили то, чему поклонялись их отцы. Поэтому не все люди отвечают этому призыву, и многие люди начинают бороться с призывающими. Поэтому Аллах Всевышний сказал: «Фаин тасберу вататтаку ля ядуркум кейдухум шейа». Если вы проявите терпение и будете богобоязненны, то ихние козни, ихние злые замыслы ничем вам не навредят. И человек должен поэтому запасаться терпением, запасаться богобоязненностью. Потому что этот конфликт, который продолжается между верующими и неверующими, будет продолжаться до судного дня. И Аллах в Коране сказал: «Ля тублявунна ки амваликум ва анфусикум, ва ля тасмаанна миналлязина утуль китаба мин кобликум, ва миналлязина ашраку азан кафиро, ва ин тасберу ва таттаку фа инна залика мин азмиль умур». Поистине вы будете испытаны в вашем имуществе и будете испытаны сами собой. И вы непременно услышите от обладателей Писания, то есть которые были перед вами, это иудеи и христиане, и от многобожников много неприятных слов. Но если вы будете терпеливы и будете богобоязненны, то ведь поистине в этих делах надлежит проявлять терпимость. А какова же мудрость этих испытаний? И это на эти ответы тоже есть в Коране. Поэтому одна из мудростей то, что Аллах очищает ряды верующих, то есть очищает их от тех, кто претендует на веру, от лицемеров, очищает ряды верующих, делает исключительно только с одной стороны верующие, а лицемеры становятся на другую сторону. Как сказал Всевышний Аллах: «Ма кана Аллаху лиязару аль-муминина аля ма антума алейх, хатта ямизу аль-хубиса мин ат-тайиб». Аллах не оставит верующих в этом положении, в таком положении, на котором они находятся, пока не отличит скверного от благого. И также сказал Всевышний Аллах: «Алиф лям мим, ахасиба насу айютраку айякулю аманна вахум ля юфтанун, валякод фатанна ллязина мин коблихим, фаляяаляманна Аллаху ллязина содаку, валяяаляманна лькязибин». Аллах говорит: «Алиф лям мим, неужели люди полагают, что они будут оставлены и не будут испытаны за то, что они сказали: мы уверовали? Мы уже испытали тех, которые были перед ними, и Аллах непременно узнает правдивых, и непременно Аллах узнает лжецов». И таких аятов, если кто Коран читает, таких аятов много, где идет разделение, то будет происходить разделение среди тех, кто притязает на веру, из тех из них, кто говорит правду, из тех из них, кто лжет. Также одна из мудростей то, что Всевышний Аллах посредством этих испытаний закалит верующих, укрепит их на своей религии, воспитает их, очистит их от всяких болезней, которые могут быть у них в сердцах. Потому что Аллах сказал: «Валиюмахлису Аллаху ллязина аману ваямхаку аль-кафирин». Это для того, чтобы Аллах очистил верующих и чтобы уничтожил неверующих, и чтобы Он уничтожил неверующих. И также эти испытания приходят для того, чтобы увеличить награду верующим. Некоторые из них могут получить степень шахады, другие же могут получить кафара за свои грехи, то есть искупление за свои грехи. Как сказал посланник Аллах, саллиллаху алейхи вассалям: «Что бы ни постигло верующего, беспокойство, грусть, тягость, невзгоды, печали, неприятности, и даже колючка, которую он будет уколот, то Аллах простит ему за это его грехи». Поэтому терпение неизбежно, так же, как неизбежно будут испытания. Поэтому хочу вам напомнить о достоинстве терпения. Аллах в Коране сказал: «Инна Аллаха маа ас-сабирин». Поистине Аллах вместе с терпеливыми. Если человек будет проявлять терпение, не будет отчаиваться в помощи Аллаха, будет ждать помощи от Аллаха, будет проявлять терпение в повиновении Аллаху, проявлять терпение, чтобы не ослушаться Аллаха, будет проявлять терпение на том, что его постигает по воле Аллаха, и будет доволен своим Господом, и ждать награды от Аллаха, то поистине Аллах будет вместе с ним своей помощью, будет вместе с ним своей поддержкой, будет помогать ему, наставлять его на прямой путь. И также Аллах приказал обрадовать верующих. Он сказал: «Вабащири собирин, аллязина иза асобатхум мусибатун калю, инна лилляхи ва инна илейхи роджиун, уляйка алейхим солаватум ми роббикум ва рахма, ва уляйка хумуль мухтадун». И обрадуй терпеливых, тех, которых, когда постигает их беда, они говорят: «Поистине мы принадлежим Аллаху, и поистине к Нему мы вернемся». Это те, над которыми будет благословение от их Господа и милость, и это те, которые следуют прямым путем. То есть, смотрите, Аллах обрадует терпеливых следующими вещами. Во-первых, то, что Он будет упоминать их в высшем сонме, то есть среди ангелов, и это подразумевается солят. «Уляйка алейхим солават мин роббихим». Это те, над которыми будет благословение от их Господа. То есть Аллах будет их упоминать в высшем сонме. Варохма. А вторая вещь — это то, что Аллах проявит к ним свою милость. И третья вещь — то, что они будут исследовать прямым путем. То есть Аллах им дает хидаят, и они следуют прямым путем. И также третья вещь — это то, что Аллах дает терпеливым рай. За то, что они терпели, за то, что они повиновались, не ослушались Аллаха, были довольны тем, что Аллах им предписал, а Аллах их награждает за это раем, как сказал Всевышний в суре Аль-Инсан: «Ваджазахум бима собару джанна». И Он вознаградил их за то, что они терпели, раем. И доказательство на обязательность терпения шейх тоже привел в суру Атар, и это последние слова в этой суре: «Ватавасоу бисобар». И призывали друг другу к терпению. То есть это четвертое качество, которое должен обладать каждый человек для того, чтобы не оказаться в убытке. И автор привел доказательство эту суру. Значит, доказательство на обязательность — четыре вещи. Первое, мы как сказали, знание. Это познание Аллаха, познание Его пророка, познание религии ислама с доказательствами, все шариатское знание. Второе, что действие в соответствии с этим знанием. Третье, призыв к этому знанию. Четвертое, это терпение над теми трудностями, над теми невзгодами, неприятностями, которые будет человек постигать на этом пути. Он привел суру Аср и сказал: «Бисмилляхи р-рахмани р-рахим, валь-аср, инна л-инсана ля-фи хуср, илля л-лязина аману ва амилу с-солихати ва тавасау бил-хакки ва тавасау бис-собр». Теперь разберем эту суру сначала. Значит, «Бисмилляхи р-рахмани р-рахим». Это уже проходили мы. Аллах говорит: «Клянусь временем». Клянусь временем. То есть мы видим, что Аллах поклялся в этой суре временем. Время – это тот период, тот промежуток, в котором человек приобретает либо зло, либо добро. И Аллах, если о чем-то говорит, то это и так истина. Однако здесь Аллах поклялся. И это указывает на то, на усиление того сообщения, которое придет после этой клятвы. А это является следующий аят: «Инналь инсана ляфи хуср». Поистине, каждый человек непременно будет в убытке. И в этом аяте Аллах тоже употребил «инна». «Инна» — это тоже «поистине». То есть еще раз сделал усиление на то, что здесь он сообщает. Первый он поклялся, второй он сказал «поистине». То есть нету в этом никакого сомнения. «Инна инсана» — «поистине». Человек здесь имеется в виду каждый человек, и то есть все люди. И это каждый человек «ляфи хусар» — непременно будет в убытке. И вот здесь «ляфи», вот это «ля», это тоже указывает на усиление. Тоже указывает на усиление. Поэтому посмотрите, это Аллах употребил здесь три усиления. Первое — это клятва, потом сказал «инна», потом сказал «ля», «ляфи». То есть человек, когда слушает эту суру, он должен задумываться, то, что Аллах Всевышний здесь неспроста вот так вот делает таухид три раза, чтобы человек обратил внимание на это. Потом Аллах говорит то, что все люди в убытке, каждый человек будет в убытке. Поэтому мы все мы люди, каждый из нас – это человек, каждый из нас заходит под слово «аль-инсан», под это слово, и каждый будет в убытке. Если только он не будет обладать следующими четырьмя качествами, то есть Аллах дальше делает исключение. Исключил из этого общего количества тех людей, которые обладают четырьмя качествами. «Илля лязина аман» – это значит, первое из них – это качество, это вера, кроме тех, которые уверовали. То есть Мы знаем, что иман у Ахли Сунна валь Джамаа – это убеждение, слова и дела. Однако Аллах здесь упомянул слово «вера» в общем смысле. А после этого упомянул часть из нее «ва амилу салихат» – «совершали праведные дела». То есть он упомянул частное после общего, частное после общего, и выделил «ва амилу салихат» из-за той большой важности, которая значит «дела». Поэтому это второе качество – совершать праведные дела. И значит, «илля лязина аману» – это привело на то, на обязательное знание, да, потому что мы, как сказали, вера не может быть без знания. Человек не может верить, если он не знает, что он верит. «Ва'амилю салихат» – совершали праведные деяния. Здесь автор привел это в доказательство на то, что человек должен действовать в соответствии с этим знанием. Третье качество – «ватава соубильхат». Это шейх на третью вещь, обязательную вещь он сказал, это там, призыв к этому, это слово он использовал как доказательство. И четвертая вещь – «ватава соубисобр». И призывали друг друга к терпению. А это он указал на четвертую обязательную вещь – это проявление терпения на то, что постигает человека на этом пути. То есть, когда человек будет обладать этими четырьмя качествами, которые это качества, этими качествами обладали кто? Это посланники в первую очередь обладали ими. Потом те, кто последовали за ними. То этот человек не будет в убытке. Наоборот, он будет среди преуспевших рабов. И посмотрите, первые два качества «илля лязина аман ва амилу салихат» это касается самого человека. То есть, человек исправляет в первую очередь сам себя. А потом уже он исправляет других. Это уже «ватава соубиль хак, ватава соубиль собр». То есть призывает других к истине и призывает других к терпению. Терпеть здесь как нужно. И сам должен человек терпеть. Также он и других должен призывать к этому терпению. То же самое он сам должен следовать истине. И уже других призывать к этой истине. И на основе этого Ибн Аль-Койм рахимахулло сказал, что джихад с нафсом, то есть борьба с душой, имеет четыре степени. Первая степень, чтобы человек боролся со своей душой, то есть заставлял ее, проявлял усилия на то, чтобы изучать прямой путь, изучать истинную религию. Душа человека не будет счастлива ни в обоих мирах и никогда не преуспеет, кроме как через изучение прямого пути и через изучение истинной религии. А если же оставляет эти вещи, то он будет мучиться в обоих мирах. А вторая степень, Ибн Аль-Койм говорит, это чтобы он боролся, то есть прилагал силы, заставлял душу, то, чтобы он действовал в соответствии с этим знанием. То есть действовал после того, как изучил, действовал. Это вторая степень. Ибн Аль-Койм говорит, потому что знание без дел, если не вредит, то не приносит пользы. Если не навредит ему, то точно не принесет пользы. Поэтому вторая степень, борьба с душой, человек должен делать амал на то, что знает. Третья степень, то есть человек должен прилагать силы в призыве к тому, что он изучил. То есть, чтобы он обучал других. Четвертая вещь, это чтобы человек боролся своей душой, то есть заставлял ее терпеть те трудности, которые будут во время призыва к Всевышнему Аллаху. И, значит, имам Шафи сказал, имам Шафи это большой ученый, наверное, знаете, один из больших четырех ученых, это Абу Ханифа, имам Малик, имам Ахмад, имам Шафи. Он в отношении этой суры сказал следующее: «Ляу ма анзал Аллаху худжатан аля хольтихи илля хазихи сура ля кафатху». То есть, если бы Аллах Всевышний не спасал своим творением только эту суру, как доводом только эту суру не спасал бы им, то она была бы им достаточно. Почему? Потому что если действительно верующий человек, который верит в то, что ему Аллах говорит, услышит эту суру или прочитает ее, он осознает свое положение, то есть то, что осознает, что он человек, что он заходит, являясь среди тех, которые попадают в убыток. И он будет стараться приобрести те качества, которыми Аллах исключил из тех, кто будут в убытке. Поэтому эта сура достаточно для творения в том смысле, чтобы побудить их держаться за религию, то есть верить, совершать праведные дела, призывать к истине, заповедовать друг другу терпению. Посмотрите, вот как ученые, они вот с этой маленькой суры, которая сура Аль-Аср, сколько они взяли из нее пользы. Например, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб целое присловие, как видим, написал по ней. Ученые сколько взяли, этот имам Шафи как сказал. Ибн Аль-Койм, смотрите, сколько его они вывели из этого какие-то файды. Поэтому тоже хотел вам одну вещь здесь сказать. Это Ибн Аль-Койм говорит, значит, как извлечь пользу из Корана. Вот мы видим, как ученые пользу извлекают из Корана. А как нам извлечь пользу из Корана? И вкратце смысл следующий. Когда человек слушает или читает Коран, например, человек должен собраться, первая вещь, он должен собрать свое сердце. Собрать свое сердце во время чтения или слушания. Нет, человек не должен отвлекаться. То есть он должен, его сердце должно быть на месте, не гулять где-то. Вторая вещь, то, что человек должен внимательно слушать, когда читает сам или когда ему читают. То есть он должен осознанно понимать то, что он читает. Если человек, например, не знает арабский, он может там и арабский, и русский читать, сейчас такие Кораны вышли. И третья вещь, что человек должен ощущать присутствие того, кто к нему обращается. То есть Коран – это книга Аллаха. То есть Аллах Всевышний обращается, к своим рабам обращается Аллах Всевышний. А Аллах ведь слышит нас, Аллах видит нас. Поэтому человек должен ощущать присутствие того, кто к нему обращается. И Ибн Аль-Койм взял это файду, Всевышний Аллах сказал, «Инна физалика ля зикру лиман кяна ляху кольбун ау аль-косана ва хуа шахид». Поистине, в этом напоминании для того, у кого есть сердце, и это вот мы это далили на первую вещь, то, что человек должен собрать свое сердце. Кто прислушивается, это доказательство на вторую вещь. То есть человек должен внимательно слушать, когда сам читает или когда ему читает. И кто присутствует при этом, то есть человек должен чувствовать присутствие, что он, с кем он разговаривает, что это книга Аллах, что это слово Аллах, что это обращение Всевышнего к нему. Поэтому, если вы, иншаллах, так тоже пробуете, это влиятельно это. И сказал имам Аль-Бухари, рахимахуллах, значит, имам Аль-Бухари, мухаддис, который собрал сборник достоверных хадисов пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, он сказал, «Баб, аль-альму кобля ль-ковли валь-амали». Вот далилю ковлиху та'аля фа'алям аннаху ля иляха илля Аллаху вастагфир ли замбик фабада'а биль-айльми кобля ль-ковли валь-амали. Значит, глава о том, что знание прежде слов и дел, знание прежде слов и дел и доказательство на это, слово Всевышнего, знай поистине, что нету никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и прощения за свой грех. И он говорит то, что Всевышний Аллах здесь начал сознание прежде слова и дела. Значит, имам Аль-Бухари привел доказательство этот аят на то, что знание стоит перед делом. То есть знание предшествует и слову, знание предшествует и делу. Так как если слово и дело, они не основаны на знании, они не являются правильными, и Аллах не принимает эти вещи, то если они не соответствуют шариату. А когда будет соответствовать шариату? Только тогда, когда человек познает эти вещи, когда он будет знать, что они основаны на знании. То есть, когда человек будет знать о шариате. И также это слово указывает на важность знания. То есть, то, что говорит имам Аль-Бухари, указывает на важность знания. Сказал Ибн Аль-Койм, рахимахуллах, знание – это имам дела. Имам имеет в виду тот, за кем следует. Знание – это то, за чем следует дело. Также знание является основой для дела. И дело следует за знанием. И любое дело, которое не будет стоять позади знания, то есть не будет сзади знания стоять, не будет соответствовать знанию, то оно не будет приносить пользу тому, кто его совершает. Не будет приносить пользу тому, кто его совершает. Поэтому справедные предшественники также говорили, что тот человек, кто поклоняется Аллаху без знания, человек вреда будет делать больше, чем пользы. Человек будет вреда делать больше, чем пользы. И здесь также указание на то, что знание является условием, шартом, условием, чтобы дело было принятым у Аллаха, чтобы дело было правильным.